Здравствуйте, с вами программа «Дорога к храму», совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и Ярославской епархии. Сегодня мы слышим с вами отрывок из Евангелия от Луки, в котором перед Христом ставят вопрос о наибольших заповедях закона.
И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано, как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою своею, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто ближний?» На что сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон, и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, отдал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, то более я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди и ты поступай так же».
В Евангелии мы регулярно видим, что к Христу обращаются с совершенно разными вопросами. Его спрашивают и о пути в Царство Божие, и о том, как разделить с братом наследство. Часто оппоненты пытаются уловить Христа в слове, задать ему такой вопрос, чтобы ответ на него поставил Спасителя вне закона, либо вне закона Моисея, либо вне закона Рима. Сегодняшний случай некоторым образом пограничен. Законник спрашивает Христа, желая искусить его. Однако нам важно помнить, что слово «искушение» не всегда имеет такой негативный смысл, каким оно наделено в современном русском языке. Так, например, в книге «Премудрости Соломона» мы читаем, что Господь «испытал», а по-церковно-славянски «искусил» праведников, как золото в горниле. Так и здесь законник хочет испытать Христа, узнать, чему учит этот проповедник и можно ли ему доверять. И Христос видит намерение его сердца, поэтому отвечает прямо, не задавая встречного вопроса и не повергая в недоумение своим ответом. При этом Господь избирает заповеди, предложенные в разных частях закона. Первая из них – о любви к Богу, находится в книге Второзакония и является комментарием к 10 заповедям. Вторая же, о любви к ближнему, находится в корпусе повелений книги Левит. Тем самым Христос проводит параллель, некоторым образом увязывает друг с другом 2 этих библейских отрывка, указывая на их равнозначность в глазах Бога. Но оказывается, такого ответа спрашивающему недостаточно. Законник на то и законник, чтобы также быть хорошо погруженным в текст. Поэтому следует уточняющий вопрос: кто мой ближний? В книге Левит, откуда Христос цитирует заповедь о любви к ближнему, это совершенно конкретная категория. В тексте мы читаем: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Ближний – сын народа твоего, то есть единоплеменник. Действительно, Ветхий Завет дает образцы глубоко нравственного и милосердного поведения, но некоторые из них распространяет только на один единственный народ. И здесь Христос не просто дает расширительное толкование. Он наводит самого спрашивающего на правильный ответ, просто предлагая ему конкретную ситуацию. Безусловно, пример Христа чрезвычайно радикализован. В нем мы видим, что лучшие представители своего же собственного народа, священник и левит, проходят мимо чужой боли, в то время как самарянин, отверженный и презираемый представитель враждебного народа, оказывает пострадавшему милость. Господу важно, чтобы спрашивающий не только сам пришел к ответу, но и перевел это из теории в практику. Мало знать, необходимо использовать это знание в своей непосредственной жизни. В противном случае знающий и не делающий подвергается принципиально большему осуждению. Безусловно, начало этого делания полагается далеко не в любви ко всему миру. Часто мы упускаем из вида этот совершенно однозначный момент божественной педагогики. Нам часто кажется, что мы бесконечно одиноки, но происходит это ровно ввиду того, что мы не видим ближнего в нашем самом однозначном круге, в круге наших родственников и просто близких нам людей. То есть, получается, мы не исполняем еще ветхозаветную заповедь Бога. Только пройдя этот этап, полюбив своих объективно ближних, мы сможем вслед за законником задать Христу вопрос «Кто мой ближний?», желая услышать какой-то больший ответ и, соответственно, продемонстрировав Богу готовность ввести и более широкий круг людей в орбиту своих отношений. Ярославская земля известна множеством ярких писателей. Христианская традиция книжности здесь одна из старейших на Руси и начинается, пожалуй, с Григорьевского затвора, одного из древнейших учебных заведений русского севера. Книжная культура напрямую связана с проповедью. Слово Божие распространяется для грамотных в книгах и для всех с церковного амвона. Сегодня мы вспомним одного из самых ярких проповедников Ярославской земли – протоиерея Родиона Путятина. Родился Рыбинский Златоуст 13 ноября 1807 года в селе Путятино Рязанской губернии в семье священнослужителя Тимофея Иванова. Отец Родиона скончался рано, и в 1817 году мальчика, поступившего в духовное училище, материально поддерживает все село. Закончив духовное училище и семинарию, Родион решает продолжить свое образование и поступает в духовную академию в стенах Троицы Сергиевой Лавры, где быстро входит в число лучших ее учеников. Уже здесь он сам для себя формирует те базовые принципы проповеди, которыми будет пользоваться далее всю жизнь. И тогда еще я замышлял держаться в проповеди главным образом исторических фактов, примеров и прологов, четиименей. Наконец, я положил написать краткие поучения об истинах веры и деятельности из этих исторических опытов. В 1834 году, получив степень магистра богословия, Родион отправляется преподавать в Ярославскую духовную семинарию. В Ярославле он встретит свою будущую супругу. Здесь он вступит в брак, примет священный сан и начнет свое служение при Тихоновском храме города. Уже в 1842 году в печати выйдет его первый сборник проповедей «Краткие поучения», который будет переиздан более 20 раз. Первые годы служения отца Родиона ознаменованы тяжелой утратой. Его супруге Надежде Ивановне Господь судил недолгую жизнь, и поэтому в скорости отец Родион остается вдовцом с младенцем Верочкой на руках. В августе 1845 года отца Родиона переводят на новое место служения – достраивать Спасо-Преображенский собор города Рыбинска. Именно Рыбинск и станет основным местом трудов отца Родиона. В скорости его авторитет в городе будет столь велик, что ссылка на его слова в разговоре будет практически равной ссылке на Священное Писание. При этом нужно заметить, для искушенного интеллектуала в проповедях отца Родиона нет ничего яркого и необычного. Они незамысловаты, просты и, как правило, содержат одну конкретную идею. Секрет прост. Отец Павел Флоренский говорит, православие не доказуется, а показуется. Важно не только то, что говорит проповедник, но и как он живет и осуществляет Евангелие Христово в своей собственной жизни. Вот именно таким делателем Слова Господня и был отец Родион. При этом делателем он был безукоризненным, являя настоящую любовь в самых маленьких делах. Сохранилось такое воспоминание. Однажды псаломщик Спасо-Преображенского собора опоздал на службу и застал настоятеля, читающим на клиросе. «Здравствуйте, Дмитрий Федорович». Вот и все, что сказал настоятель опоздавшему. Потом Дмитрий Федорович говорил, мне было бы проще, если бы он меня ругал или ударил. Так, одно только простое приветливое слово способно оказать на человека большее воздействие, чем системное распекание от руководителя за проступок. Особенные труды прилагал отец Родион в попечении о беднейших рыбинцах, напутствуя многих во время нескольких эпидемий холеры в период своего служения, помогая пострадавшим солдатам в Крымской войне, отчисляя очень существенные суммы на помощь им и их излечение, Также не забывал он и о своих сослужителях. Его трудами на Крестовой улице, стоявшей в непосредственной близости к Спасо-Преображенскому собору, были выкуплены несколько земельных участков к тому, чтобы там был построен дом для всего причта данного собора, что и было сделано. Безусловно, столь широкие труды не всегда находили должный отклик в сердцах окружающих, но отец Родион не унывал. Каждый день он прилагал максимально возможные труды к тому, чтобы прославлялось имя Христово. Будучи не только настоятелем Спасо-Преображенского собора, но и благочинным церквей города Рыбинска, а впоследствии и благочинным по Рыбинскому уезду, он регулярно прилагал усилия к тому, чтобы побывать в храмах, увидеть нужды людей, максимально постараться им помочь. При всем при этом скрупулезно он вел и свой личный дневник, именно благодаря которому мы и знаем о его сердечных переживаниях, о его трудах, скорбях, но и о радостях. При столь многочисленных талантах единственное, чем не мог похвастаться отец Родион, это отменным здоровьем. Так, в 1845 году из-за проблем со зрением он был вынужден оставить преподавание в Ярославской духовной семинарии. В 1853 тяжело переносит холеру, а в 1862 уходит на покой по состоянию здоровья. Земная жизнь рыбинского златоуста оборвалась в ноябре 1869 года на 62 году жизни. Провожать любимого настоятеля вышел весь город. И до сих пор его захоронение, находящееся в непосредственной близости от Спасо-Преображенского собора, известно и почитаемо рыбинцами. А сборники его трудов имеют хождение по сей день. Настало время ответов на ваши вопросы. Итак, вопрос дня сегодняшнего. Помогите разобраться в ситуации. У моих родственников дело доходит до абсурда. Они боятся любых изображений пятиконечных звезд, считая их знаком сатанистов. Заклеивают педали велосипеда, так как увидели в переплетении знак креста. Рассудите нас, кто прав, а кто нет. Действительно, символы занимают определенное место и играют определенную роль в нашей жизни. Но вы совершенно верно отмечаете, что доводить эти вопросы до абсурда однозначно не стоит. Пример жизни и слов подвижников последнего столетия однозначно указывает, что сам по себе символ не изменяет ничего. Мы можем обратиться к примеру двух из них – преподобного Порфирия Ковсоколевита и блаженной памяти старца отца Иоанна Крестьянкина. Каждый из них в свое время получал однозначные вопросы от верующих. Это был период, когда вводились штрих-коды на продуктах. Отец Иоанн отвечал на вопрос, что делать с принятием или непринятием новых паспортов. И тот, и другой – люди абсолютно однозначной внутренней жизни. Люди, здесь и сейчас вошедшие в Царство Небесное и, безусловно, пребывающие в нем ныне, однозначно утверждают, что такого рода символ не имеет никакого смысла и никакой власти над человеком. Отец Иоанн говорил: «Вы можете изрисовать меня тремя шестерками всего с головы до ног. На моей духовной жизни это не отразится никак». Так же и здесь. Зачем видеть знаки в тех местах, где их объективно нет? Зачем наделять смыслом те вещи, которые существуют глубоко функционально? Поэтому, конечно же, стоит почитать крестное знамение там, где оно присутствует, и не пытаться нарисовать его у себя в голове в тех местах, где его просто нет. Свои вопросы о духовной жизни вы можете присылать нам по электронному адресу, который вы видите на экране. С вами была программа «Дорога к храму», совместный проект телеканала «Первый Ярославский» и «Ярославской епархии». Вы можете видеть нас каждый воскресный день в 11 часов утра и в 18 часов вечера. Мы прощаемся с вами до следующих выходных. Благословение Божие да пребывает со всеми вами.